И о погоде. Погода на европейской территории России обуславливается циклонами, которые проходят по северу региона. Так, в северо-западном районе местами возможны кратковременные дожди и грозы, температура до 28 градусов тепла. В центральном районе России при грозе ветер в порывах может усилиться до 15-20 метров в секунду. И такая же температура. В Санкт-Петербурге днем 23-25 градусов. Утром возможны дожди, в конце дня ливневые, возможны грозы, порывистый ветер также до 15-20 метров в секунду. В столице 26-28, по области до 29 градусов, переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы», и основная тема, конечно же, связана с событиями в Южной Осетии и в Грузии. Мы поговорим о итогах переговоров в Грузии, мы узнаем о том, как чувствуют себя грузинские беженцы в Владикавказе. Журналисты в зоне конфликта тоже тема одной из сегодняшних рубрик. Ну и, разумеется, вопрос часа так или иначе тоже связан с трагическими событиями на Кавказе. Напоминаю, что нескончаемым потоком продолжаются движения беженцев в сторону России, в частности, Владикавказ. И какую помощь готовы вы оказать беженцам? Таков вопрос часа. Какую помощь вы готовы оказать беженцам? Наш пейджер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода». Или ваши соображения вы можете присылать на смс-номер плюс 7-903-743-28-01. Продолжается митинг на проспекте Руставели. Георгий Кабаладзе из Тбилиси.
Митинг на проспекте Руставели у здания парламента, по всей видимости, приобретает бессрочный характер. Люди на время разошлись, но обязательно соберутся вновь. По мнению наблюдателей, тем самым власти пытаются демонстрировать консолидированность общества в нынешних непростых условиях. Митинги проводятся и в других городах Грузии. Выступая в Батуми, известный певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет свои концерты в Москве и возвращает президенту России Дмитрию Медведеву орден дружбы, которым он был награжден главой российского государства. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры, свидетельствующие о том, что российская авиация стала бить по абсолютно мирным объектам. Например, ракетный удар был нанесен по центральной площади Гури. Погибло 6 человек, среди них 2 иностранных журналиста. Поздно вечером к митингующим вышли лидеры балтийских государств Украины и Польши, которые специально прибыли в Грузию, чтобы поддержать страну и принять участие в урегулировании конфликта с Россией. Выступив на митинге, Михаил Саакашвили заявил, что очень ценит поддержку мирового сообщества. Сейчас, когда российские танки подошли к Тбилиси, как они входили в европейские города и Чечню, лидеры 5 государств и президент Франции приехали к нам, чтобы поддержать наш народ. Мы все вместе встречаем эти танки. Это самая большая неприятность для нашего противника, которую он не ожидал. Они пришли сюда, чтобы сказать: «Свобода Польши и свобода Украины решается в Тбилиси», заявил Михаил Саакашвили. Митингующие приветствовали лидеров бурными овациями. Президенты Польши Лех Качинский и Украины Виктор Ющенко заявили, что поддерживают борьбу грузинского народа за свободу и независимость. Одновременно стало известно, что корабли Черноморского флота России атаковали базу военно-морских сил Грузии в Поти. Несколько кораблей уничтожено. Российские подразделения полностью контролируют город Зугдиди. Они изгнали из административного здания губернатора региона и заняли все отделения полиции, разоружив личный состав местных отделений МВД. Тем временем продолжались сложные переговоры с президентом Саркози по согласованию мирного плана урегулирования российско-грузинского конфликта. Поздно ночью основные принципы были согласованы, причем президент Саркози заявил, что 2 раза связывался с президентом Медведевым для внесения поправок. Таким образом, основные принципы приняты сторонами, и окончательный документ будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Судя по всему, эта же тема будет продолжена и в обзоре сегодняшних газет. Валерий Шабаев появился в студии. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
В самом деле, наверное, все газеты пишут только о событиях в Грузии и Южной Осетии.
Не только, безусловно, есть и другие темы, и сейчас их появляется побольше уже, вот третий день, когда газеты пишут об этом, но, тем не менее, конечно, это ведущая тема. Кремль предлагает официальному Тбилиси мир, но не дружбу. Таков, как пишут «Известия», итог вчерашнего дня, который, возможно, окажется поворотным для Южной Осетии и Абхазии. Утром президент Дмитрий Медведев объявил, операция по принуждению к миру завершена, то есть, по сути, об окончании войны. Вечером он же, но уже вместе с президентом Франции Николя Саркози, взявшим на себя функции посредника, огласил 6 принципов, без которых невозможно дальнейшее урегулирование конфликта. Теперь дело за Тбилиси, резюмировал Медведев. Время новостей отмечает, если первые 5 принципов, связанных с прекращением военных действий, серьезных разночтений, чтения возможны и не вызовут, то над трактовкой 6-го принципа о начале международного обсуждения вопроса будущего статуса Южной Осетии и Абхазии явно предстоит поломать голову. И еще издание обращает внимание на то, что Дмитрий Медведев едва ли не впервые прибег к риторике, ранее свойственной, как считалось, лишь его предшественнику Владимиру Путину. Отморозки темы отличаются от нормальных людей, что когда они чувствуют запах крови, их очень трудно остановить. Приходится прибегать к хирургическим методам. Конец цитаты. Ну вот об этих хирургических методах статья Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда, в сегодняшней российской газете. Автор пишет, известно, что принуждение к миру – это один из видов современного миротворчества, которое наряду с превентивной дипломатией, поддержанием мира, постконфликтным миростроительством используется для недопущения и погашения локальных вооруженных конфликтов. Операции по принуждению к миру – это наиболее радикальная, экстремальная форма миротворческой деятельности. Она не предполагает согласия враждующих сторон. Она применяется для экстренной остановки кровопролития, спасения мирного населения, женщин, детей, стариков. Принуждение к миру – это уже не уговоры, а прямое использование вооружений и военной техники для подавления вооруженных нападений, для уничтожения военных объектов, инфраструктур и самих вооруженных подразделений. Обычно такие операции проводятся с санкцией Совета Безопасности ООН. Но современная история знает и исключения. Операции по принуждению к миру в современной истории на постсоветском пространстве проводились в начале 90-х годов прошлого века в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, пишет Валерий Зорькин в российской газете.
Спасибо большое, Валерия Шабаева, с обзором, с предварительным обзором сегодняшних российских газет. Ждем ее в студии ближе к концу часа. А часы показывают 7 часов 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Из Северной Осетии в Цхинвале сегодня утром отправилась очередная третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, пострадавших в результате боевых действий. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Журналисты становятся писателями, чтобы развенчать свой собственный цех. Предлагаем вашему вниманию повтор программы «Час книги» с участием автора романа «Антиглянец» Натальи Ос и автора повести «Про людей и зверей» Ирины Майоровой. Ведущая Елена Рыковцева ждет вас в 13 часов сразу после выпуска новостей в программе «Час прессы».
Олимпийская панорама.
Олимпийская панорама. Игорь Катманов. Ему слово. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Ну, главное и самое, наверное, примечательное событие Пекинской Олимпиады продолжает происходить, конечно же, в плавательном бассейне, который носит название «Водный куб». Американец Майкл Фелпс завоевал свою 4-ю золотую медаль на нынешних играх и стал первым в истории 10-кратным олимпийским чемпионом.
То есть он обошел уже всех.
Да, ну и еще ему остается побить рекорд Спикса, и тогда мы будем считать, что это сверхчеловек. Но пока еще Майкл Фелпс...
Просто таким, человек.
Да, просто человек, но зато великий. Он выиграл золото на 200-метровке баттерфляем, второе место венгер Ласло Чех и третий Такеси Мацуда из Японии. 200 метров в вольном стиле у женщин. Здесь Федерико Пеллегрини, итальянка, выиграл с мировым рекордом, кстати, минута 54,82. И Фелпс, между прочим, тоже выиграл с мировым рекордом минута 52,03. Ну и вернемся к женщинам. Там второе место после итальянки Пеллегрини заняла Сара Исакович из Словении с европейским рекордом. И на третьей позиции Пан Дзяин. Далее я также напомню, накануне в греко-римской борьбе до 60 килограммов Исламбек Альбиев выиграл россиянин золото, до 55 Назир Манкиев, также представитель России дзюдо до 81 килограмма Оли Бишев из Германии, до 63 у женщин Аюми Танимото из Японии. Фехтование в сабле у мужчин личное первенство Джон Ман из Китая выиграл золото, в тяжелой атлетике до 69 килограммов у мужчин победил еще один китаянец Ляо Уэй, и конный спорт выиграла команда Германии, командное первенство в конкуре. Общекомандный зачет: китайцы на первом месте, Америка вторая, третья Южная Корея, четвертая итальянцы, на пятой позиции Германия, шестая Австралия, седьмая Япония, восьмая Россия.
Спасибо Игорю Кутманову. Ждем новых наград, новых медалей на Олимпийских играх и нового появления Игоря через час. А в Москве 7:19, 13 августа, та дата, когда уже можно говорить о видах на урожай. О видах на урожай и о других темах вы узнаете в экономической панораме Сергея Сининского.
На российском фондовом рынке главные индексы повысились вчера на 2,5-3,5%, а курс рубля к доллару вырос на 1,2%. Это самое значительное повышение курса в течение одного дня с января 2001 года. Поводом стали заявления властей о прекращении военной операции на Кавказе. Тем не менее, российский фондовый индекс РТС за последние полтора месяца снизился на 21%. По оценкам агентства Bloomberg, большее падение на фондовых рынках развивающихся стран отмечено с начала третьего квартала года только в Перу. В целом индекс РТС за период с 19 мая, когда был зафиксирован его рекордный уровень, снизился на 27%. Темпы снижения ускорялись по мере падения мировых цен на нефть. Только за последние 4 недели нефть подешевела на 23%. Внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первом квартале года почти на 3% и превысил 477 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. 36% этой суммы приходится на зарубежные обязательства банков. Весь внешний долг государства российского составляет 41 миллиард долларов. Урожай зерна в России в 2008 году станет рекордным за последние 15 лет, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, уборка зерновых завершена на трети посевных площадей. Урожайность в среднем превысила 33 центнера с гектара, что на 20% больше, чем в прошлом году. По официальному прогнозу, урожай зерновых в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн. Это на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Однако Министерство сельского хозяйства заявило, что намерено в ближайшее время повысить этот прогноз. Международное энергетическое агентство повысило прежний прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2009 году. Как теперь полагают эксперты агентства, он составит 87,8 миллиона баррелей в день, то есть увеличится на 1,1%. При этом прогноз роста спроса на нефть в 2008 году на 0,9% не изменен. За последние 12 месяцев прогноз агентства в отношении роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
Напомню, что курс доллара на сегодня Центробанк дает 24 рубля 34 копейки за 1 американский доллар и за 1 евро. Центробанк назначил цену 36 рублей 19 копеек. Еще до того, как закончились боевые действия в Грузии, многие наблюдатели стали говорить о том, что нынешний конфликт каким-то образом скажется на российско-грузинских отношениях и стали обсуждать, как он отразится на внутриполитической ситуации в обеих странах. Прогнозы оказались, мягко говоря, безрадостными. Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Широградский в рубрике «Политика онлайн».
Патриотический пожар. Заместитель главного редактора журнала The New Times Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру задумывается уже о последствиях нынешнего российско-грузинского кризиса. Прежде всего о том, как Дмитрию Медведеву предстоит справляться с истерическим патриотическим подъемом, охватившим население.
Разбудить темные инстинкты легко, гораздо труднее загнать их обратно, как джина в бутылку. Главное – не разрушить розничную торговлю продуктами питания на рынках. Бить по городу Цхинвали из установок «Град» нехорошо. Но стоит ли уподобляться противнику, бомбить его города и села, входить на его территорию на такую глубину, что и в самом деле может привидеться антиутопический марш над Тбилиси? Это уже не смешно. Это вам не лобио кушать, как говорил по схожему поводу мастер политического афоризма Йосилиани Джаба Константинович. Ситуация в целом напоминает сцену из бессмертного кинофильма Георгия Данелия «Не горюй», где одна сторона не является к другой на бессмысленную дуэль, но все равно по ходу дела погибает. То, что происходит сейчас между Россией и Грузией, та самая бессмысленная дуэль, причем ни одна из сторон не готова признать собственную преступную глупость, ссылаясь на то, что, как в фильме, у пистолета тугой спуск. Одни варварски разрушают Цхинвали, другие бомбят горе и входят зачем-то в Сенаки. Это чистая антиутопия, напрочь, наотмашь разрушающая имидж обеих сторон конфликта. О третьей осетинской стороне, о ее человеческих жертвах никто уже не вспоминает. Разве что промелькнет фамилия чемпиона Грузии по вольной борьбе 1980 года и сущности неудачливого политика Эдуарда Кокойты.
Грузино-российская, а вовсе не грузино-юго-осетинская ситуация зашла в тупик именно потому, что имидж обеих сторон невосстановим, считает Андрей Колесников.
Например, газета «Нью-Йорк Таймс» только на третий день конфликта дала фотографии из Цхинвали. До этого коллеги с тупым упрямством размещали фотографии, тоже не поднимающие настроение, лишь из разбомбленного квартала Гори, как если бы 2000 жертв грузинских установок «Град» не имели значения. Формулировка немногим отличалась от марксистско-ленинских мантр, мол, Грузия является нашим самым надежным партнером среди постсоветских стран. И что это дает? Право разрушать город, пусть и очень небольшой по размеру, но заселенный живыми людьми. Абсурд, с одной стороны, провоцировал абсурд с другой, со всем набором абсурдных формулировок. Видите ли, миротворцы и российские военные провели превентивные мероприятия в городе Сенаки, чтобы не допустить обстрела Южной Осетии. Олег, где Сенаки с сопредельным городом Зугдиди, в котором играла команда второй лиги чемпионата СССР «Динамо», и где Южная Осетия? В лучшем случае этот поход можно было бы расценить как акцию устрашения, но запугали-то в первую очередь мирное население, а отнюдь ненавидимого лидера революции РОС, перерастающего в революцию ПОС Михаила Саакашвили.
Строго говоря, в пиаре проиграли обе стороны, но проблема в другом, делает вывод Андрей Колесников.
Как теперь тушить этот патриотический пожар в интересах демографической и экономической стабильности в Российской Федерации? Как строить отношения с Евросоюзом, с США, «восьмеркой»? В свою очередь, Михаил Николаевич Саакашвили потерял, пожалуй, что навсегда, мятежные территории, тем самым уменьшив географические размеры Грузии. А главное, Грузия, составляющая источник вдохновения лучших российских поэтов, писателей, кинематографистов и ставшая немаловажной частью российского культурного слоя, отныне канула в лету. Точнее, сохранилось в качестве экспоната в истории. Осталось достоянием ничтожно малого, образованного, уходящего слоя российской интеллигенции, еще способной оценить вклад грузинской культуры в культуру российскую и наоборот.
Война, наверное, надолго рассорила не то чтобы народы, но два государства. Вообще будущее российской государственности, будущее грузинской государственности в новом таком геополитическом контексте, который образовался из-за войны, достаточно неясно. Культурные слои, которые объединяли два народа в течение столетий, они постепенно уходят. Уходят даже те слои, которые успешно работали там в 70-е, 80-е годы, когда модно было увлекаться грузинской культурой, и она была такой системообразующей для российской интеллигенции. Сейчас ничего этого нет, есть только противостояние военное, есть накопление, концентрация национализма и ксенофобии, думаю, что взаимное. Скорее всего, с последствиями вот этого обвала придется еще много-много лет разбираться, пока не вырастут новые поколения, не изменится сама государственность и сама культура, сама психология масс в России и в Грузии. Есть и историческая память, есть и взаимопроникновение, в конце концов, народов, потому что достаточно представить, сколько грузин живет на территории Российской Федерации, в столицах, и сколько здесь людей из Грузии занимается бизнесом. Поток в обратную сторону, если из России в Грузию, он существенно менее значимый. Ну, естественно, есть переплетение судеб, есть переплетение культур. Инерция, естественно, должна помочь восстановить отношения. И надо сказать, что наши лидеры тоже достаточно аккуратно выражались в ряде случаев. Говорили о том, что они воюют не с грузинским народом, а с нынешним грузинским руководством. В конце концов, есть русский язык, который тоже объединяет. Да, безусловно, это все поможет, но я боюсь, что это займет время. Даже очень трудно прогнозировать, сколько времени займет вот примирение такое окончательное двух народов, нормализация отношений.
Комментарий Андрея Колесникова на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шараганцев.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». И хочу напомнить, что сегодня в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В этой программе пойдет разговор о Парижском кинофестивале «Под открытым небом». Наверное, у многих вызовет это ностальгические чувства, детство и юность, зеленые театры в парках культуры и отдыха. Такие же, наверное, чувства вызывают кинофестивали у русских эмигрантов, которые нашли свое отображение в западных картинах 20-х годов. Кроме того, в программе «Поверх барьеров» пойдет рассказ и об истории Олимпиад. Речь будет идти об амстердамских соревнованиях 28-го года. И это не полный перечень всех тем радиожурнала «Поверх барьеров», который мы предлагаем вашему вниманию в 14 часов сразу же после выпуска новостей. Напомню, что вопрос сегодняшнего часа: какую помощь вы готовы оказать беженцам? И вот первые отклики. Моральную, а бездомных и сирот своих много, пишет Ваня Жуков. Лучшая помощь — это признать независимость Южной Осетии и Абхазии и оставить там войска, чтобы больше такого не было. Андрей, город Унеча, Брянская область. Ваши соображения можете присылать на номер 961-33-33 или смс-сообщение +7 903 743 2801. В Москве 7:30. И самое время новостей, которые подготовила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Из Северной Осетии в Цхинвали этим утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. В столицу непризнанной республики едет и группа психологов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламай. Суд подтвердил получение этого иска. Министр иностранных дел стран Евросоюза рассмотрит сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Документ предусматривает, в частности, отвод российских и грузинских войск на позиции позиции до начала боевых действий. До выработки плана долгосрочного урегулирования в зоне конфликта должны остаться российские миротворцы. В Тбилиси прошел многотысячный митинг, на котором выступили прибывшие в Грузию лидеры ряда восточноевропейских стран, в том числе Польши и Украины. Мосгорсуд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В начале июня Кунцевский суд Москвы по требованию прокуратуры, утверждающей, что на «Ингушетии.ру» распространяются экстремистские материалы, вынес постановление о закрытии сайта.
И к новостям погоды. В северной Пальмире синоптики днем ожидают температуру воздуха до 25 градусов, причем с утра предполагают сотрудники метеоцентра дожди, которые к концу дня могут стать в Санкт-Петербурге ливневыми, и возможны грозы при порывистом ветре до 20 метров в секунду. В Белокаменной сегодня ожидается очень комфортная погода, 26-28 градусов выше нуля, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы», и продолжаем мы говорить о результатах конфликта в Грузии. В результате этого, по данным Организации Объединенных Наций, примерно 100 тысяч человек были вынуждены покинуть жилище. Из них 56 тысяч проживали в центральных районах Грузии и Гори. О том, покидают ли грузины пределы своей страны, попробовала узнать Тамара Леленкова.
Настоящее число грузинских, так же как и южно-осетинских беженцев, на сегодняшний день определить трудно. Понятно, что жители разрушенных в ходе боевых действий сел и деревень ищут себе временный приют. Многие находят его в Тбилиси. Кто-то поспешил покинуть страну сразу после начала военного конфликта. Кто-то и сегодня пытается переместить в безопасное место родственников и детей. Мой собеседник Георгий, преподаватель Сухумского государственного университета, следит за развитием событий из Тбилиси. И я спросила его.
Были беженцы из Грузии? Кто-то пытался уехать сразу, когда только...
Да, конечно. У каждого человека такой инстинкт самосохранения, когда знаешь, что в сторону тебя идет целая колонна танков. Конечно, хочется уйти. Но я, в принципе, хочу остаться и до последнего быть в Тбилиси. Приводит в основном детей. Вот сейчас я лично сам ходил, делал паспорта заграничные для своих детей и постараюсь вывести их из Грузии.
Как можно уехать из Грузии? На чем улететь, уплыть?
Сейчас в основном очень стараются на самолетах из Грузии не улетать, потому что российская авиация бомбила и Тбилисский аэропорт. И в основном едут или в Армению, оттуда вылетают, или в Азербайджан, оттуда тоже вылетают. Очень много людей просто застряло на отдыхе, на море, а российские войска дошли аж до Синаки, а это практически доходит до дороги, которая ведет из Аджарии в Тбилиси. И поэтому оттуда опасно ехать.
Это мера такой предварительной безопасности или все-таки ситуация заставляет?
Предварительная безопасность. Во-первых, бомбят. Вот лично, вот я сам видел, как бомбится горы. Я видел, как падают бомбы в районе Тбилиси. Да, можно сказать, что стараются бомбить военные объекты. Но кроме этого попали по жилым кварталам, потому что промахнулись, говорят. Ну, сейчас тоже они не могут сказать, что промахнется, да. Лучше, что подальше будет.
Таково мнение очевидцев с грузинской стороны. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
А тема сегодняшнего часа. Хочу вам напомнить, какую помощь вы готовы оказать беженцам. Номер пейджера 961-33-33 для абонента Радио Свобода. Свои соображения вы также можете присылать на смс-номер. +7 903 743 2801. Итак, какую помощь вы готовы оказать беженцам? Этим же вопросом озаботилась Оксана Загребнева и вышла на улицы Волгограда.
Я прям так уж остро об этом не задумывалась. Но на самом деле я, наверное, пока не вижу смысла, что нужно вот каждому что-то там пойти и как бы что-то, какие-то вещи отнести. Все-таки, мне кажется, пока на уровне государства с этим справляются. Но, насколько я знаю, сейчас, да, просят, чтобы кровь сдавали, там, гуманитарную помощь какую-то. В таком виде, наверное, я бы не смогла оказать помощь. Потому что каких-то теплых вещей и так далее лишних у меня нету. А кровь сдавать, ну, как бы мне здоровье этого не позволяет. Я потом себя очень плохо чувствую. И на самом деле я очень сомневаюсь, что все это делается как надо, как в нашей стране всегда это происходит. Непонятно, дойдут ли эти вещи, дойдет ли эта кровь, да, до нужных людей.
Честно говоря, в виде какой ужас там творится, я на самом деле готов всякую помощь оказать. То есть я с удовольствием кровь сдам, и денег дам, и если какие-то вещи есть. То есть, ну, в принципе, у меня есть вещи, которые можно отдать, и с удовольствием вещами помогу. Ну, все что угодно, на самом деле. То есть, беда, которая стороной нельзя проходить. Там. То есть, надо помочь, я обязательно помогу.
Я услышала то, что в Комитете по делам молодежи с сегодняшнего дня собирают помощь для беженцев и принесла разные медикаменты, средства личной гигиены, ну, первой необходимости средства. Я все-таки надеюсь, то, что они не будут просто выброшены, а действительно помогут.
А еще, может быть, вы слышали, что донорскую кровь сдают? Вот вы не хотите в этой акции поучаствовать?
Ну да, возможно. Я слышала, что много уже человек записалось на сдачу крови. Ну да, возможно.
Ну, если будет какая-то акция, то, ну, наверное, деньгами, там, чем еще можно помочь.
Ну, вот сейчас в Волгограде организован сбор гуманитарной помощи, открыт счет для перечисления денег.
Ну, я узнаю счет, если там, ну, если он существует, то я могу перечислить деньги туда. Ну, и не знаю, как со временем, в принципе, могу сдать кровь еще.
Я бы искренне хотела как-то помочь этим людям, которые лишились практически всего, но, честно говоря, с трудом себе представляю, как я могу это сделать. Хотелось бы какой-то конкретизации, допустим, какой-то адресной помощи. Допустим, вот там женщине нужно то-то и то-то, конечно, я бы помогла. А так, я думаю, что мои там старые свитера и джинсы вряд ли им помогут.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Знаете ли вы, что книга о Бараке Обаме вошла в список бестселлеров? А трудно себе представить, просто невозможно. А Роберт Де Ниро отмечает свой 65-летний юбилей, Роман Полански 75-летний юбилей. Обо всем об этом пойдет речь в новостях культуры, которые подготовил Иван Толстой, ему слово.
Книга Джерома Корси «Народ Обамы» вошел в список бестселлеров, определяемый газетой «Нью-Йорк Таймс». Это критическое исследование, посвященное жизни и деятельности кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 2004 году Джером Корси написал в соавторстве книгу «Руководить не сможет» о тогдашнем кандидате в президенты от Демократической партии Джоне Керри. Она также была бестселлером. Государственное телевидение Турции начнет в 2009 году вещать на курдском языке. Передачи на курдском смогут смотреть не только жители Турции, но и курды, проживающие в соседних странах. Эксперты считают, что это решение принято под давлением Европейского Союза, в который стремится вступить Турция. 17 августа исполняется 65 лет американскому актеру Роберту Де Ниро, исполнителю главных ролей в фильмах «Охотник на оленей», «Таксист», «Крестный отец» и других. 18 августа исполняется 75 лет режиссеру Роману Поланскому, создателю «Бала вампиров», «Ребенка Розмари», «Китайского квартала», «Пианиста» и других картин. Народная артистка России и Грузии, балерина Нина Ананиашвили, выступающая на международном фестивале в Эдинбурге, осудила военную операцию России на территории Грузии. Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии. С возмущением о действиях московского руководства высказался и родившийся, и проживший всю жизнь в России актер Олег Басилашвили. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Реакция Нины Ананиашвили и Олега Басилашвили естественная. Не надо быть военным экспертом или политологом, чтобы понимать, что действия российской армии в горе или в поте никакого отношения к защите российских граждан не имеют. Граждане стран, подвергающихся агрессии, всегда протестуют, и их протесты понятны. Куда большего мужества нужно гражданам, чтобы выразить протест против своих руководителей, которые отдают приказы о вторжении. 40 лет назад в Чехословакию были введены войска СССР и других государств Варшавского договора. Тогда же группа советских граждан сделала заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Мы солидарны с народом Чехословакии. Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой». Почти все подписавшие это обращение были репрессированы или вынуждены покинуть СССР. Я назову их фамилии, поскольку в современных российских учебниках истории они не упоминаются. Баева, Вишневская, Габай, Горбаневская, Григоренко, Джемилев, Емелькина, Ковалев, Красин, Левитин, Петровский, Плющ, Подъяпольский, Терновский, Якиры, Якобсон.
7:42 в Москве. Продолжается утренняя программа «Время свободы». В зоне военного конфликта в Южной Осетии погибли двое журналистов, были ранены еще 8. Этот конфликт, по оценкам многих экспертов, оказался для военных журналистов более трагичным, чем даже первая чеченская кампания, рассказывает Елена Фанайлова.
Погибшие граждане Грузии. Это известный фотограф Александр Климчук, владелец единственного в Грузии независимого фотоинформационного агентства «Кавказ Пресс Имиджес», работавший по договору с «Итартас», и Георгий Чехладзе, репортер журнала «Русский Ньюсвик». Среди раненых съемочная группа программы «Вести», продюсер НТВ, турецкий и американский репортеры. Телекомпания «Рустави-2» сообщает о гибели в горе во вторник голландского журналиста и ранении грузинского водителя греческой съемочной группы. А «Интерфакс» пишет о раненых греческом и голландском журналистах. Под обстрел грузинских военных попал репортер журнала New Times Михаил Романов.
Мы выезжали колонной из территории миротворцев, журналисты, на машинах телевизионщиков. И перед выездом из Цхинвала непосредственно по нам дали залп. 2 снаряда. Ну, к счастью, они разорвались не так близко от нас, и никто не пострадал. Но мы ехали на возможной скорости, насколько позволяла нам дорога.
Миш, вот у меня такое впечатление, что военные с обеих сторон не разбираются, по журналистам они стреляют или не по журналистам.
Для себя мы уже уяснили, что то, что мы едем на страх и риск свой, что могут пальнуть не по журналистам. На машинах были большие надписи скотчем «ТВ». То есть было понятно, и гражданские машины едут. Вот. И, кстати говоря, все погибшие и пострадавшие журналисты, они ехали в составе колонн. Колонн армии. Что с грузинской стороны, что 58-я. Mm-hmm. А мы были даже без сопровождения военных. Гражданские машины, джипы с тарелками.
Вот у меня такое ощущение, что в этом вооруженном конфликте пострадало гораздо больше журналистов, чем даже во время чеченской кампании, в самых острых ее эпизодах.
Я очень хочу, чтобы вы ошибались.
Я тоже этого хочу. Просто цифр мы полных не имеем до сих пор, но вот я просто...
Мы цифр не имеем не только по журналистам, на мой взгляд. И цифр мы не знаем и по поводу миротворцев, и по поводу жителей, и по поводу армии уже пришедшей. Когда мы там работали, у нас сложилось такое впечатление, что все основываются на слухах, догадках. Никто внятно ничего не рассказывал, поэтому мы просто на собственные впечатления переключили.
О чем будете материал делать?
Материал я хочу сделать в форме дневниковых записей, что происходило вот на моих глазах, то, что я видел. Я не собираюсь оценивать, анализировать, цифры какие-то предоставлять. Я просто буду описывать то, что происходило. Совесть моя будет чиста. Я видел журналистов государственных телекомпаний, не буду называть имя, которые плакали от того, что им приходится говорить, и тем, что происходит на самом деле, то, что они видят вокруг.
Это был Михаил Романов, репортер журнала New Times. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в столице, время новостей.
Радио Свобода, новости.
Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Мосгорсуд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара в субботу в провинции Каписа. В Зимбабве президент Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирайани вновь не пришли к согласию на переговорах о разделе власти. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А сейчас предлагаю вашему вниманию обзор прессы. Валерия Шабаева в студии. Ей слово. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Война закончилась. Что дальше? Это я цитирую шапку в газете «Комсомольская правда» на первой полосе. Вот на эту тему сегодня очень много всяких размышлений, комментариев во многих изданиях. В частности, «Новые известия» пишут: слов о том, что война окончена, ждали тысячи людей. Но больше всех им обрадовались главные жертвы страшного конфликта – беженцы. Спасая себя и своих детей, несколько дней назад они устремились прочь от бомб и ракетных ударов. По ту сторону войны их ждала помощь. Охваченные благородным порывом и повинуясь указаниям начальства, российские регионы наперебой рапортуют о готовности принять пострадавших от войны. Но, как показывает история последних военных конфликтов на бывшем советском пространстве, судьбой беженцев чиновники и общество интересуются недолго. Когда проходит горячка первых недель и месяцев, о них напрочь забывают. Беженцы остаются один на один со своими горестями, нерешенными проблемами и неустроенной жизнью, пишут «Новые известия». Окончание войны в Южной Осетии, объявленное вчера президентом России, совпало еще с одним финишем. Об этом пишет независимая газета. Эта речь идет о финише СНГ. Михаил Саакашвили объявил согражданам, что Грузия выходит из Содружества, и призвал Украину и другие бывшие республики Советского Союза последовать этому примеру. Но в столицах стран СНГ с заявлениями на выход не торопятся. Там не спешат говорить о том, что думают по поводу недавних событий в зонах грузинских конфликтов. Большинство партнеров России по СНГ, в том числе ближайшие друзья и союзники Белоруссия и Казахстан, не поддержали ее в проведении миротворческой операции по принуждению Грузии к миру. Впрочем, не высказали поддержку и Тбилиси. Четкую позицию по отношению к Москве обнародовали Украина и Азербайджан, встав на защиту территориальной целостности Грузии. Остальные, как отмечает независимая, держат паузу. И тему эту продолжает газета «Время новостей». Признает издание, что выход Грузии из СНГ происходит на фоне отсутствия явной солидарности с Москвой со стороны ее партнеров по Содружеству. В столицах Содружества, предполагает издание, испытывают определенные смятения от той решимости, с которой Россия использовала свое право на защиту своих соотечественников и русскоязычных людей за границами России. Именно эту формулировку применил вчера президент Франции Николя Саркози на встрече в Кремле с Дмитрием Медведевым, назвав эту ситуацию совершенно нормальной, отвечает газета «Время новостей». Ну вот, а о том же, что будет после победы, в частности, размышляет и газета «Известия». Вчера прошел круглый стол в фонде «Политика», и провел его президент фонда Вячеслав Никонов. Он говорил о том, что мы вошли в новую геополитическую эпоху, и стало ясно, что надежных союзников у России нет. Условно теперь предлагается 4 сценария развития событий, но говорить сейчас подробно об этом я уже не успеваю.
Спасибо большое, Валерия Шабаева. Обзор газет. Будем ждать, может быть, удастся выкроить время для того, чтобы подробнее поговорить на эту тему у Валерии в следующем своем появлении в студии. А программа «Время свободы» продолжается. Об остроте и политических последствиях последних событий в Южной Осетии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с правозащитниками Татьяной Лакшиной и Александром Черкасовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Первый вопрос к Татьяне, поскольку в любой момент связь может прерваться. Какие свежие новости из района конфликта? Вам слово.
Сегодня наша группа Human Rights Watch пыталась проехать в город Схинвали для того, чтобы посмотреть, каков же истинный масштаб разрушений, сколько было жертв, в первую очередь жертв среди гражданского населения. И, к сожалению, до самого Схинвали мы доехать не смогли, потому что на пути застряли в колонии, состоящей из военного транспорта, ополченцев и гражданского населения. По дороге от Джавы к городу Цхинвали находятся несколько грузинских сел. И когда мы ехали мимо них в сторону Цхинвали, мы видели, как ополченцы, мы видели это своими глазами, выносят имущество из покинутых домов, и мы видели, что некоторые дома обуглены, а какие-то еще продолжают тлеть. Несколько домов мы заметили, на тот момент уже горели. Это было где-то около 6 часов вечера. Когда мы поняли, что мы не успеваем въехать в Цхинвали до комендантского часа, который начинается в 7, мы развернули машину, поехали назад по той же самой дороге и увидели в тех же самых селах пылающие дома. И эта ситуация с нашей точки зрения абсолютно неприемлема. Селы заброшены, насколько нам удалось выяснить, жители их покинули еще до активных боевых действий, но при этом в каждом селе осталось несколько беспомощных стариков. И с тремя такими стариками мы говорили. Это люди, которые находятся в горящих селах, действительно пылающих селах, без еды, без воды, без каких бы то ни было средств обеспечения. И помощи им никто не оказывает, и ситуация совершенно неприемлема.
Вопрос Александра Черкасова, напоминает ли это вот подобие какой-то этнической чистки уже грузинского населения на освобожденной территории Южной Осетии?
Понимаете, когда конфликт достигает определенной стадии, люди понимают, что нужно бежать как можно быстрее, но некоторые бежать не могут. Да, это похоже на то, что было и в Нагорном Карабахе, когда в конфликт достиг ожесточения. И подобное могло повториться в начале Второй Чеченской войны в Дагестане. Тогда понадобилось огромное усилие властей республики, чтобы чеченцы-атлинцы, покинувшие свои села, смогли в разгромленные дома таки вернуться. Есть ли какая-то сила, которая может остановить уже реальную, а не гипотетическую, не предотвращенную этническую чистку в Южной Осетии, я не знаю. За все, что там происходит, не гипотетический трибунал, а реальный Международный уголовный суд может спросить с любого, кто там находится.
7:53 в российской столице. И этот час мы закончим рубрикой из истории Востока и Запада. Перенесемся в Литву, где началась острая общественная дискуссия о состоянии системы высшего образования. О нем говорят вышедшие на политический уровень споры о критериях успеваемости студентов, о стоимости обучения и способности университетов выжить. Сами студенты при этом грозят массовыми акциями протеста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
По мнению наблюдателей, острота дискуссии вызвана явными сложностями государственного финансирования вузов. Надо сказать, что по количеству университетов на 10 тысяч жителей Литва впереди Европы всей, что далеко не всегда говорит о качестве образования. Разнонаправленность интересов вузов, власти, бизнеса, рынка профессий и самих студентов вылилась в споры вокруг критериев успеваемости. Президент страны и часть парламентариев настаивают на том, чтобы считать хорошо успевающим студентом того, у кого средний экзаменационный балл не ниже 8 при 10-бальной системе. Такой студент учится бесплатно. Министерство же, солидаризируясь с молодежью, выступает за то, чтобы называть успевающим просто не имеющего академических задолженностей студента. Министр образования Литвы Альгердас Манкевичус.
Если за семестр студент не имеет долгов, такой уровень надо оценивать как достаточный.
Может быть, это снижает планку качества обучения?
Это не имеет отношения. В университетах Дублина, Хельсинки, Копенгагена нет такой планки, но студенты учатся тоже хорошо. Не угроза платежа – основная мотивация.
Министру вторит президент Литовского союза студентов Индрия Вайверите. Советники президента, считает она, приняли решение, не посоветовавшись со студенческими организациями.
85% абитуриентов сказали, что если бы смогли, уехали за границу учиться.
1 сентября скоро. Студенты могут выйти на улицы, тем более через 2 месяца выборы.
Да, после каникул может узнать, что будет платить за учебу, будет на это реагировать.
Индри Вайверите. Газета «Республика» в этой связи пишет: «Скоро музыку заказывать начнут сами учащиеся, но если учебу подгонять под желание не склонного утруждать себя студента, то со временем государство будет испытывать нехватку нужных специалистов. Однако оно само создало эту унизительную ситуацию, благословив переизбыток вузов в стране». Конец цитаты. Оппоненты возражают: университет не комбинат бытового обслуживания, его миссия – образование нации, смело принимающей вызовы времени. Снобизм, утверждают спорщики в ответ, нам просто недостает воли закрыть лишние вузы. Вот и получается, университеты гоняются за абитуриентами, а те – за престижем. Парламентарий Альгердес Сисос не боится угроз студентов, считая, что власти надо быть твердой.
Должна быть какая-то маленькая плата, стимулирует, дисциплинирует. Это посильно любой семье в Литве. Надо найти критерии, чтобы все-таки с количества переходили в качество. Тогда и студенты будут довольны, будут подготовлены гораздо лучше для рынка труда, нежели теперь, кончая высшее образование, едут на поля Испании и Англии.
Проблема обострилась в тяжелый для высшей школы Литвы момент. Плохая демографическая ситуация в стране, массовая миграция молодежи, плюс нарастающая инфляция, да еще и приближающиеся выборы, говорит доцент Вильнюсского университета, филолог Павел Лавринец.
Целый клубок проблем разного уровня, начиная с того, что в стране слишком много высших учебных заведений. Это непосильное бремя для бюджета. Переложить это бремя расходов на самих студентов, конечно, студенты будут недовольны. Они за те же деньги могут учить в соседних странах.
А иногда и бесплатно.
Да. Так мы вместо того, чтобы воспитывать специалистов для себя, стимулируем. Ребята, болонский процесс, ваши дипломы будут везде признаны. В Германии или в Польше вы получите такое же образование, может быть, дешевле и качественнее. Я боюсь, результатов этих вступительных может быть. Очень многих не досчитаемся.
Это объективный процесс, надо как-то переболеть этим.
Ой, нет, к сожалению, кто принимает решения в сейме, исполнительная власть, они свои клановые корпоративные интересы и краткосрочные цели затемняют основную миссию. И пока они ясно ей не следуют, такая неразбериха будет затуманены корыстными, в сущности, интересами. Люди, может быть, даже и боятся на самом деле готовить себе смену. Не дай бог они придут, а куда же мы тогда денемся? Чиновники совершенно не заинтересованы в том, чтобы пришли молодые, энергичные и конкурентоспособные ребята.
По мнению экспертов, коренная проблема состоит в том, что власть никак не решится четко разграничить вузы по условиям оплаты, и литовские университеты остаются получастными, полугосударственными. Однако такой гибрид, предрекают знатоки, долго не проживет. Первый тревожный звонок уже прозвучал. В этом году, по некоторым данным, 1400 мест в здешних университетах остались незаполненными. И мой последний вопрос собеседнику Павлу Лавренцу. Предположим, вам 19 лет. После школы куда стали поступать?
Знаете, я бы посмотрел по сторонам и выбрал бы Великобританию.
Многие так и делают.
И я их понимаю.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Караджича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Караджича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет арестован.
Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободная информация.